вас видеть. Спасибо Свободному университету за такую прекрасную возможность выступить здесь. Я впервые в городе, я только приехал, очень-очень успел посмотреть, но вроде внешний вид хороший. А, думаю, что при таком внешнем виде держали вашу плохую. Тема сегодняшнего доклада звучит, конечно, несколько схоластично в контексте наступившей эпохи интернета, мобильных сетей, социальных сетей и прочих прибамбасов. И такой как бы информационной доступности, когда есть все, и все можно вроде получить нажатием, простым нажатием нескольких кнопок. Однако, я полагаю, что то, о чем я буду сегодня говорить, вот это, как я это сформулировал вчера в Йобурге, апология бумаги, что бумажный самоздат еще повоюет. Ну, как, собственно, вообще бумага относительно информации. И небольшое уточнение, я буду говорить, конечно, не только о России, потому что, хотя слово «самоздат» из русского вошло там в некоторые языки, во французский, например, вошло, в немецкий не вошло, то само явление, конечно, носит международный характер, и на протяжении всего времени носило международный характер. И, собственно, я буду говорить и о Западе, скажем, и об Америке, и о Европе, и, конечно, о нашей стране в разные периоды ее существования. Что такое самоздат, очень трудно объяснить, да? Нет никакого точного определения. Скажем, такой диссидент и историк общественного движения Александр Даниэль, член общества «Мемориал» московского, ну, международного, московского, он дает такое определение, что самоздат – это вот такая... Такой тип публикации, неважно, литературной, публицистической, новостной, какой-то хроникальной, исторической, которую, в производстве которой участвуют сами читатели. Да? То есть есть какой-то изначально небольшой тираж, который нелегально распространяется, и люди, которым нравится этот текст, да, они, желая просто показать его своим знакомым каким-то, сами его копируют и таким образом, нося свой вклад, как бы делают это тоже самоиздатом. Да? Ну, с моей точки зрения, это довольно спорное определение, потому что есть же, ну, есть такой вариант, когда человек делает просто некий тираж, он понимает, что у него, допустим, аудитория небольшая, 200 человек. Делает 200 тираж, да, и распространяет его сразу, да. Читатель вроде как не принимает участие в его дальнейшем распространении, ну, за редкими случаями. Потому что кому-то всегда хочется что-то скопировать, вот, куда-то донести. То это получается не самоздат, что ли? Но это ладно. На самом деле не так важно определение, важна суть. Я думаю, что суть вы поймете. Я думаю, что вы и так уже как-то понимаете, что это такой раз пришли. Вот. Ну и я постараюсь рассказать о разных аспектах, о разных странах. Раз уж я упомянул термин, то надо сказать, что слово самоздат, ну, примерно понятно, кто придумал. Ну, такой поэт Николай Глазков, стилистически не совпадавший с... как бы с тем, что издавалось в Советском Союзе, но именно стилистически, он как-то писал не о том, не о великих стройках, там, ну, вообще не о подвиге советского народа, просто стихи писал человек. И у него не было издательских перспектив, как он понимал, но все-таки просто чтение стихов в пивнушках друзьям, там, где в ресторане ЦДЛ, да, это как-то маловато, вот. Ему хотелось как-то издаваться. И когда он понял, что никто его не сдаст, он решил сдавать себя сам. То есть он взял печатную машинку, напечатал небольшие такие сборнички небольшого формата своих стихов, тоненькие. Ну и вроде как все мы видели книжки. И, конечно, Павел Глазков тоже их видел. У книжек есть титульный лист. Там написано «Николай Глазков», там название сборника. А дальше надо писать название издательства. А какое издательство? Вот. Это было 40-е уже годы, то есть после войны. И он... Ну, как назывались советские издательства? ВОСИЗДАТ, ПРОФИЗДАТ, ЛЕНИЗДАТ, ну и так далее. Да? И он написал «Сам себя издат». Но поскольку язык-то, конечно, стремится к простоте, то «Сам себя издат» хрен выговоришь, да? Вот. Поэтому, конечно, слово сократилось постепенно и пошло гулять. Так что вот с автором примерно понятно. А с тем, как это все рождалось, я думаю, тоже примерно понятно. С тех пор, как люди научились писать, а потом печатать, почти сразу появились какие-то другие люди, которые брали на себя смелость и наглость. А можно лампочку-то выключить, а то она мне прямо Показать я вам ничего не смогу, то лампа меня сильно глаза бьет. Появились люди, которые взялись за наглость определять, что хорошо печатать, что нет, что можно распространять, что нет. Да, ну, то есть всякие там люди наверху, которые, неважно, какую они власть представляли, церковную или государственную, или скажем, власть, ну, не знаю, хозяев крупного издательского предприятия, да, которое держит рынок и решает, чего нужно, собственно, а чего не нужно этому рынку. И всегда были люди, которые по тем или иным причинам, по идеологическим, религиозным там, или еще каким-то, не попадали в формат. И им приходилось, конечно, думать о том, как распространить свои тексты самостоятельно. Да? И, строго говоря, это, конечно, был самиздат. Да? И все эти рукописные книжки русских раскольников, да, и все эти подметные письма, и, не знаю, стихи Лермонтова на смерть Пушкина, которые распространялись там, да, в списках и так далее, и так далее. Все это, конечно, вполне можно назвать самиздатом. Да? Это имело ту же самую культурную функцию, политическую отчасти, которую имел самиздат, скажем, советских диссидентов или самиздат английских панков. Да? А распространение официально неодобряемое, считающееся аморальной, подрывной, преступной и по каким-то другим причинам невозможной официальной публикации. Да? Но говорить мы будем, наверное, про 20 век, потому что 20 век с чисто технологической точки зрения демократизировал процесс. Да? Если раньше это все-таки было довольно трудоемко, то есть надо было либо переписывать от руки, что очень муторно, долго, либо надо было, ну, если речь не идет, конечно, допустим, об одном стихотворении, да? Либо необходим был какой-то доступ к типографии нелегальной, что, конечно, тоже бывало, но требовало каких-то нерядовых, неординарных усилий от людей, которые этим занимались. И, конечно, это не был способен каждый. Да? То вот 20 век, благодаря технологическим достижениям, позволил буквально каждому придурку из седьмого класса стать самоздатчиком. Вот. И действительно, в некоторых случаях все придурки из седьмого класса начали этим заниматься. Ну, строго говоря, советский самиздат, там, начиная, наверное, с 50-х годов, когда он получил наибольшее распространение, то есть понятно, что при Сталине мало кто отважился что-то подобное делать, хотя были и всякие интересные случаи, и была там в 30-е годы подпольная типография Рютина, и многие другие вещи. Да? Но это был такой неортодоксальный коммунистический деятель, и даже одно время там, партийный секретарь каких-то крупных территориальных единиц, который в начале 30-х годов, в общем, стал создавать параллельную подпольную структуру. И у него там были какие-то типографии, которые печатали его тексты. Вот. Но это скорее такая организационная политическая подпольная деятельность. Но тоже с самиздатом довольно трудно здесь провести грань, что это такое было. Да? Во всяком случае, в исторической библиотеке в Москве есть такой отдел, который комплектует вот это все, про что я буду говорить. И он называется «Отдел нетрадиционной печати». Вот так, чтобы уж взять все, да, чтобы не вести долгих споров, да, о том, почему у них это есть в коллекции. Вот. Хотя вроде как не должно. Итак, вторая половина 20 века. Да, литературный самиздат в основном преобладал в Советском Союзе, конечно, потому что поначалу речь просто шла о том, что есть масса текстов, скажем, русских дореволюционных авторов, не знаю, тех же поэтов Серебряного века, которых никто не переиздавал. И тяга к этим текстам, конечно, была велика, и их хотелось перепечатывать, и находилось достаточно людей, которые это делали. Да? Перепечатывались также прозаические произведения, да? Перепечатывались переводы, которые не имели издательских перспектив. Ну, то есть, я не знаю, анекдотическая история, да, но там, например, долгое время Толкин считался недопустимым автором. Не знаю, по каким причинам, но его вот упорно не переводили, не издавали. Вот. А потом издали «Хоббита», а все остальное как бы тоже очень много лет не издавали. И получилось, что подстегнули интерес. Да? То есть как бы «Хоббит» вышел, все его прочли, а дальше-то что? Вот. И дальше пошли самопальные переводы, конечно. Да? И Толкин тоже распространялся. У Галича есть известная строка, Эрика берет 4 копии. Да? Это все как бы... Забыл дальше, ладно. Но, короче, 4 копии — это, конечно, не профессионализм. Вот, профессионализм настоящего самоздатчика советского — это папиросная бумага, вот, копировальная бумага и 10-12, иногда 14 копий. Правда, в случае 14 копий, конечно, это я могу по личному опыту сказать, первые две можно сразу выбрасывать, потому что они пробиты насквозь. И последние две можно не выбрасывать, но читать их нельзя, потому что они совсем расплываются. Ну, поэтому, как ни крути, все равно 10 получается. Вот. Люди, печатавшие не в конце 80-х годов, как я, а в более укромные времена, они говорили, что первые 2-3 копии обязательно надо выкинуть, потому что по ним очень легко определить машину. Да, долгое время все машинки в Советском Союзе, которые продавались, да, они были учтены, то есть с них были взяты образцы шрифта, и они в соответствующем ведомстве лежали. Вот, и можно было сейчас лечить, понять, через какой магазин было продано и так далее, да, в общем, выйти на печатника. Конечно, предпринимались различные усилия для того, чтобы обезопасить себя. Например, можно было взять напильничек и немножко работать над буквами. Да, то есть напечатал тираж, скажем, какой-то, вот, какого-то издания, которое у тебя сейчас в работе. Потом взял напильничек немножко, или там шкурку, или что-то еще такое грубое, попортил шрифт. И у него уже другие индивидуальные особенности, вроде как другая машинка. Вот. И возвращаясь к 50-м годам, после смерти Сталина был 20-й съезд партии, 56-й год, сталинизм, ну, осудили не полностью, но в основном. И это послужило таким толчком к, ну скажем, такому культурному обновлению и каким-то политическим надеждам. Да? Например, при открытии, совершенно официальное мероприятие, открытие памятника Маяковскому в Москве в 58-м, кажется, году, официальные поэты читают стихи, значит, сбрасывают эту простыню с Маяковского, он предстает, в общем, в своем величии. Официальные поэты читают стихи, потом кто-то читает стихи Маяковского, потом выступают какие-то молодые поэты. Все это перерастает в такой стихийный поэтический митинг. Ну, вроде как большое событие, никто никому не препятствует, все читают стихи, и все это продолжается много часов, до глубокой ночи. Всем это очень понравилось, и все поняли, что, ну, совершенно повторить, потому что незабываемое ощущение, но хочется повторения. И стали повторять. И там каждую неделю, по-моему, по субботам собирались люди довольно долго, несколько лет. И просто читали друг другу стихи. Ну, без звука усиления, естественно, просто так. Да? И когда что-то начинает такое происходить, а это было совершенно невозможно в предыдущие лет 30, наверное, да? То, конечно, люди начинают знакомиться друг с другом. У них интересно не только, как стихами ограничивается, они начинают друг с другом разговаривать о чем-то, потом идти куда-нибудь в ресторан третьей категории. Их, по-моему, как раз позакрывали, кстати, в этот момент. Ресторан третьей категории, откуда пошла вот эта вот, потом в саду, где детские грибочки, да, потом, не помню, дошел до точки. Это вот распитие на детских площадках началось после закрытия ресторанов третьей категории. Ну, то есть таких совсем простонародных, оно просто произошло в конце 50-х годов, где можно было дешево выпить, посидеть. Ну, вот человек найдет всегда место, и люди находили, и именно с площади Маяковского вышли, в том числе некоторые политические инициативы, скажем, первая анархистская группа, создавшаяся, сознательно называвшаяся анархистской, была создана, ну, создавалась в течение 59-61 годов именно из людей, которые встречались на площади Маяковского. Ну, потом они уже сговаривались в других местах, там, в частности, в Измайловском парке. Вот, сделать они, как водится, ничего не успели, попали в тюрьму. Но вот так или иначе, вот подобные какие-то подобные встречи, конечно, порождали необходимость в текстах, которые можно унести с собой. Да? И это место тоже стало таким местом встречи, то есть, может быть, передача самоздата не прямо там происходила, но люди встречались, договаривались, говорили, у кого что есть, какие тексты, можно обменяться, давай встретимся. И поначалу, то есть это были литературные тексты. Да? Потом важным этапом, конечно, было дело Синявского и Даниэля. Это середина 60-х годов, когда два советских писателя, ну, не знаю, стоит ли назвать их советскими, но, в общем, два русскоязычных писателя, даже и не думали печататься в Советском Союзе, прекрасно понимая, что это невозможно с их текстами, хотя тексты не были антисоветскими, а просто сразу передавали свои тексты на Запад через какие-то каналы и под псевдонимами там публиковались. Это была довольно качественная, хорошая русская литература современная. А потом, как водится, кто-то кому-то что-то сказал, кто-то как-то что-то узнал, и писатели арестовали и стали судить. И оттепель уже закончилось к тому времени, это уже Брежнев правил, но тем не менее, вот это воспоминание о каких-то относительно свободных годах людей, конечно, вот, это был резкий контраст, да, то есть как это вообще за книжки, в которых ничего такого нет, и вдруг сажать, и с перспективой там на много лет, да, это же возмутительно. И это привело к тому, что была проведена первая с 27 года, когда Троцкий пытался как бы устроить альтернативное 7 ноября. В Москве не очень ему это удалось. Первая политическая демонстрация, открытая в Советском Союзе. То есть, вот получается, за 38 лет первая. Да? И готовилась она очень странным таким, ну, образом. То есть, группа, которая заранее знала, что она пойдет туда с лозунгами, она распечатала несколько сотен листовок и оставила их в разных местах, где интеллигенция появляется. В Брестской библиотеке, в библиотеке МГУ, в каких-то других вузах, просто в открытых местах. Там, на книжке, где, которые в открытом доступе лежат, там, между книжками, страницы. Ну, в разных местах их можно найти. Да? И действительно, слух пошел по городу довольно мощный. Назначенный день, 5 декабря, это был день Сталинской Конституции, в 1965 году на Пушкинскую площадь прошло несколько сотен человек. И, ну, возможно, что половина из них были переодетыми сотрудниками КГБ и всяких других служб, типа там МВД. Но вот так или иначе, это было большое, огромное скопление людей. Лозунги появились на какие-то секунды, были сорваны, изорваны. Лозунги были, в общем, уважайте свою конституцию. Да? То есть мотив был такой, у нас в конституции есть свобода слова, а вот вы судите там людей за слово, да, это нехорошо, свободу Синявскому Даниэлю. И тем не менее суд состоялся, люди получили хорошие срока, и в частности участники этой демонстрации 5 декабря тоже получили хорошие срока. И вот с этого момента начинает появляться такой постоянный интерес к теме современной тюрьмы, не старого ГУЛАГа, да, а вот современных колоний, судов, преследований за убеждения, и постепенно начинает формироваться такой периодический самиздат, да, то есть не чьи-то стихи перепечатанные или повесть, да, а новости о том, кого, за что, где осудили, где прошли какие-то протесты или намеки на протесты, кого там посадили в карцер при отбывании срока, да, кому запретили УДО, ну и так далее. Да. Подобные вещи передавались часто долго, через много-много рук, там, какими-то записками. «Хронику текущих событий» было такое диссидентское издание, которое много лет редактировала Наталья Горбаневская, такая хорошая поэтесса, ныне живущая в Париже, ну, не только ныне, а ее потом выслали из Советского Союза в 70-е годы, и вот с тех пор она там живет. Но она частенько приезжает в Москву для своего возраста, 76 лет, такая очень бойкая женщина, такая очень драйвовая. Вот. И она была издательницей, фактически редакторшей вот этого журнала, который по тем же самым каналам, по которым эти записки с информацией приходили, он дальше уходил обратно. Да? Ну и принцип, уже мной упомянутый, был так понятен, прост. Это было, если ты согласен с тем, что там написано, если ты хочешь дальше это как-то передать, вот, перепечатываешь. Если нет, не перепечатываешь, значит, на тебе ниточка обрывается. И поэтому действительно люди, которые что-то делали, они были с участниками, да, этого всего процесса. Ну, скажем, у меня была знакомая из Красноярска, которая в 80-е годы печатала какие-то томские журналы красноярские. Вот. Как раз она печатала очень большой тираж. И тут что-то ее так клюнуло, что слишком уж много я напечатала. Надо машинку, что ли, поменять. И правда пошла, продала машинку, купила новую. Вот. И тут к ней приходят КГБшники через день. А у нее еще вот то, что она напечатала, наполовину не разошлось. То есть у нее там забитые, в общем, ну там сотни страниц напечатаны. Ну ее, в общем, конечно, посадили в СИЗО, говорят, ну рассказывайте там, что это вы там печатаете. А говорит, а что я такое печатаю? Я ее не печатаю, в общем. Вот. Ну как же, ну вот у вас нашли тощие. Он говорит, а это мужчины оставили. Какие мужчины? А я знаю, что... Я девушка красивая, многие мужчины интересуются. Вот кто вдруг принесет, а кто какой-то сверточек похоронить. Ну, я не отказываю. Да, в общем, трое суток ее там теребили, так ничего не добились, выпустили. То есть бывали и такие вот странные случаи, да? Ну вот, нельзя никак привязаться. Машинка, ну, правда, другая. Печатана на другой машинке, на какой, я не знаю. ну вот, ничего не сказала, вышла, да, вот, то есть лучше, конечно, молчать, ну или как-то врать красиво, так вот она правда красивая девушка, все говорит, поэтому, ну не все отделывались так просто, конечно, да, то есть за самоздат вполне можно было уйти по статье 70-й, то есть советская агитация, пропаганда, или по статье 190 прим, это заведомо распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. В общем, но это был, в общем, не единственный, на самом деле, самиздат, который выпускался в Советском Союзе. Конечно, были еще всякие религиозные тексты, да, но, скажем, с конца 70-х годов, вот пока я просил лампочку выключить, там был кусочек обложки журнала «Рокси» ленинградского, посвященного рок-музыке, появляется рок-самиздат, который, ну, прошел тоже интересный эволюционный путь, но прежде чем рассказать об этом, я метнусь на Запад, потому что на Западе аналогичные явления появились несколько раньше. Ну, понятно, кто может быть, а может быть и непонятно, да, кто, собственно, может быть субъектом самиздатской деятельности в свободном, в кавычках, западном обществе, в котором свобода печати. Правда, есть такая американская поговорка, что свобода печати принадлежит тому, кто владеет печатью. Вот, поэтому, ну вот, понятно, что, скорее всего, это должны быть какие-то маргинальные группы или отдельные личности, которые никак не вписываются в коммерческий формат. Да, и продукт, который они производят, статьи, не знаю, художественная литература, никак не вписываются в то, что могут позволить себе напечатать типографии и выпустить издательство. Это может быть как, не знаю, аморальная литература, типа Генри Миллера, да, которая печаталась на английском языке в Париже, а потом тихонечко завозилась в Соединенные Штаты, прям как Солженицын, Советский Союз. Да, потому что, не, ну серьезно, на территории Штатов Генри Миллера впервые напечатали, кажется, в 65-м или 64-м году. А до этого вот все только вот в таких картонных обложечках, тихонечко, маленьким форматом, вот, чтобы на таможне не нашли. Анекдотично звучит, ну что такого есть Генри Миллер, да? Вот, но вот, однако, ну вот такого рода литературу, конечно, нельзя было издавать долгое время по, так сказать, моральным христианским соображениям. А также литературу, ну, например, ну, скажем, был такой жанр макулатурной фантастики, фэнтези, да, которая килотоннами производилась, продавалась там по 15 центов за книжку или по 25. И которая, ну, действительно, процентов на 90 была совершенно трешовой. Да, и литература это можно было назвать очень с большой натяжкой. Но было большое количество фанатов этих вот книжечек, да, конечно, это были сам подростки какие-то, там, дети, да, вот, которые ждали новой серии приключений их любимых героев. И в общем, им, конечно, как и любым другим людям, хотелось вот почитать что-нибудь еще про эту литературу. Какую-то критику, да, чтобы им подсказали, может, где-то что-то еще такого в таком же стиле есть, да. А никто, никакая серьезная, конечно, литературная критика не обращала никакого внимания на вот эту торшевую фантастику, потому что зачем это же вообще, ну, так сказать. Можно обозревать тогда рекламу спичек, да, какая разница. Ну, с точки зрения высокой критики. И вот эти вот дети и подростки, которые, у которых была такая потребность читать про это, они, собственно говоря, начали постепенно издавать про это сами, писать и издавать. Да? То есть появилось некоторое количество, их количество все больше и больше росло, особенно в послевоенное время, таких фэнзинов, то есть, ну, фактически самоздатских самодельных журналов, в которых описывались вот эти все перипетии, печатались самопальные рецензии, обзоры и так далее. Да? В некоторых случаях авторы пытались сами что-то такое писать и печатали свои фантастические сериалы в своих журналах. И, как правило, это были, да, там, не знаю, 12, 13, 15, 17 лет, редко старше. И способ был очень такой простой, но все-таки немножко трудоемкий. Способ производства, я имею в виду. Конечно, это была не копирка и папиросная бумага, да, как у нас в России. Вот. Поскольку физически доступ к множественной технике существовал, но это, конечно, был и не станок нормальный типографский, да, потому что это уже большие совсем расходы. Это был прибор с красивым названием мимеограф, который у нас называют менее красивым словом ротатор, который изобрел еще Дюсон. И принцип там работы такой: берется лист бумаги формата А4, например, да, ну или там другого формата, поскольку в Америке там форматы немножко другие, провощенный, то есть так называемая восковка. И на ней можно чуть затупленным гвоздем или шариковой ручкой без пасты, которая закончилась, ногтем, не знаю, что-то рисовать. Вот. А еще можно вставить ее в печатную машинку без ленты и начать печатать необходимый текст. И благодаря всем этим действиям, мной описанным, там образуются микротрещинки. Через эти микротрещинки потом поступает краска, и ты получаешь лист с отпечатанным вот этим вот рисунком ногтем или с печатным текстом. Конечно, очень убогий внешний вид, плохое качество печати, и больше 100 копий, в общем, не сделать, потому что невозможно вот прочесть, как начнет сливаться. Но, тем не менее, это такой способ производства, который позволяет не обращаться в настоящую типографию, да, и, в общем, сделать все самому. То есть упрощенные копии ротатора вполне, там, мимеографа можно было иметь дома, это несложно, не гигантский аппарат. Ну, не дома, конечно, мама ругается, но в гараже определенно. И вот появилась целая субкультура таких изданий, посвященных фантастике, посвященных комиксам, которые производили фактически дети. И один из этих бывших детей в 65-66 году, звали его Пол Уильямс, студент колледжа, не помню уж какого, приехал на каникулы, рождественские каникулы в Нью-Йорк, значит, в январе 66-го, потому что он был уже, фантастика немножко отошла в прошлое, это было дело там 4-5-летней давности. Ему было 12-13 лет. А сейчас он был яростным рок-фанатом. И он понимал, что музыка меняется прямо на глазах, да? Что вот каждый месяц выходят альбомы, которые взрывают мозг. И появляются новые способы игры на гитаре, появляются новые мелодии, появляются какие-то, ну, невероятные вещи. Прямо сейчас появляются. И никто про это не пишет. Пишет про то, что там твоим девочкам на концерте Битлз стало плохо, и повезла скорая. Или там, что фанатки чуть не разорвали Пол Маккартни. Или что полиция там вынуждена была там вызвать дополнительную роту для охраны там концерта Rolling Stones. Или там еще что-то такое, да? А вот про само содержание ничего. И он, как человек, имевший уже опыт с одной, как бы с другой, с другим своим увлечением, понимал, что, видимо, придется самому, раз так. Поехал в Нью-Йорк и стал обходить одну за другой студии звукозаписи. Да, которые выпускали пластинки. И говорил, ну вот я вот хочу сделать журнал про рок-музыку. У него, смотрите, сюда, как на идиота. И говорил головой, говорил, журнал про рок-музыку. Ну да, хочу сделать журнал про рок-музыку с лицензиями, с интервью. Вот. У вас же есть, наверное, промо-копии для журналистов? Ну, чтобы от мальчика отвязаться, вот он вроде вежливо с ним обращался, ему давали промо-копию, думаю, ладно, хитрый мальчик придумал способ обогатить свою коллекцию, значит, просто хоть пластинок на халяву, ну ладно, дадим ему. Вот. А мальчик потом собрал все эти пластинки, сел как где-то в дешевой гостинице, взял машинку и стал сочинять. Слушать, взял на прокат проигрыватель и стал слушать и сочинять. И одновременно мальчик написал письмо Полу Маккартни, в котором он написал, что вот там последний альбом Битлз и песни Маккартни, они открывают какие-то новые горизонты и так далее. Ну, в общем, такое умное письмо. Не фанатское, типа там, Пол, я люблю тебя, а такое вот умненькое письмо. И Пол Маккартни был настолько поражен, что вот среди килотон обычного продукта к нему пришло такое странное письмо. Он взял и ответил. Ну, то есть мальчик спрашивал какие-то вещи, какие-то вопросы задавал. Маккартни фактически дал ему интервью по почте. Парень собрал все это и на 17 страницах вот этим самым мимеографом напечатал, не помню, кажется, 500 копий. Я должен каких-то денег у знакомых на это. И действительно, там, в феврале в Нью-Йорк пришли во все эти студии вот эти копии с действительно похожим только гвоздем там царапал на обложке в названии Crow Daddy. И это первый клуб, в котором играла группа Rolling Stones, да? И восклицательный знак там еще в конце. Это написано так как-то, ну, похоже, что правда гвоздем. Вот. И странно. И Пол Маккартни тоже пришло, и другим музыкантам. Потихоньку он стал собирать второй номер. Третий. Не помню, какой там у него номер был в июне, четвертый, кажется, или пятый. Но в июне был большой фестиваль на восточном побережье США. И парень заказал что-то около 5000 копий уже в нормальной типографии. То есть он, поскольку он был американец, он понимал, что Любой продукт имеет свою цену, его можно продавать. Люди, как ни странно, охотно покупали вот эти вот мимеографированные копии. Потому что на самом деле была великая потребность в этом. Никто больше не писал про это, никто так не писал про это. И нигде нельзя было прочесть длинное содержательное интервью Пола Маккартни или кого-то еще. Да? И вот, напечатав 5000 копий, он понял в первый же день фестиваля, что сильно промахнулся, потому что они ушли в первый же день, а там было еще 2 или 3 дня. Вот, и очень многие обломались. Это все 66-й год. В сентябре 66-го года он начинает уже печатать нормальной типографии с фотографиями в свой журнал. И фотографом у него становится будущая жена Пола Маккартни, Линда Истман, которая, помимо того, что она будущая жена Пола Маккартни, она еще наследница миллионов компаний Kodak. Да, то есть, собственно, полное название компании Истман Kodak. Да? Вот. Ну, то есть, с деньгами проблем не было, видимо, были проблемы с творческой самореализацией. Да? Она пошла работать фотографом в самиздатский журнал. А еще через полтора года Пол Уильямс покинул свое предприятие, потому что оно стало уже предприятием. То есть это был нормальный журнал с отделом рекламы, отделом подписки, там, с офисом, с машинистками, с корректорами. Ну, то есть вот нормальный журнал, выходящий, там, кажется, ежемесячно или даже чаще. А, молотилка такая, да. Человеку 19 лет не хотелось становиться частью этой молотилки, даже как бы главного ее звена, находясь наверху. И он как-то оставил этот журнал своим коллегам, а сам решил, что будет писать книжки. И действительно, в течение там, следующих многих десятилетий он написал 25 книжек примерно про рок-музыку, про другую какую-то музыку. Пока в 93-м году ему не пришла в голову идея, что можно возобновить журнал-то. И он его возобновил. И вот Лена Струкова, которая создала отдел нетрадиционной печати в исторической библиотеке в Москве, ей такой афоризм принадлежит. Она как-то сказала, что пока жив издатель, всегда есть опасность возрождения того или иного самиздатского журнала или газеты. Вот. И вот Пол Уильямс подтвердил это. Да? То есть он с 93 года по 2003 издавал этот журнал ежемесячно, там тиражом порядка 400-500 копий на ризографе. И рассылал по почте каким-то своим подписчикам. Ну, потом он совсем старенький уже был, не до этого. Журнал кому-то снова отдал, его превратили в сайт, потом в блог, а потом что-то он как-то завел. Не очень почетно закончил, но так или иначе, надо сказать, почему я эту историю подробно рассказал. Она, во-первых, типичная для способа поведения человека, да? Какой может быть мотив в свободном обществе? На самом деле, не все описывается, да? не обо всем принято говорить. Да? И есть какие-то сферы жизни, которые никто не замечает, кроме тебя. Но на самом деле не совсем это так, конечно, замечает куча молодых людей, но никто об этом не высказывается. Да? И первый, кто начинает высказываться, да, через полгода начинает общаться с Линдой Истман в качестве своего фотографа. Это был первый в мире рок-журнал, между прочим. Да? Самиздатский, но при этом первый в мире рок-журнал. Никаких других до него не было. Rolling Stone появился через полгода. Вот. Ну, собственно, Rolling Stone у Crawdaddy и проиграл в конкурентной борьбе, но это был уже в 70-е годы и без Пола Уильямса. Вот. А следующую важную, ну, как бы главу вписали копировальные машины, копиры, как у нас сейчас их называют, или ксерокс, как их называли в Советском Союзе и в Польше, а также панк-рок, который был оформлен как такое отдельное движение в 76-77 году. Ну, музыкально панк появился, конечно, раньше, то есть достаточно послушать ранние альбомы Iggy Pop 60-х годов или даже тот же Вудстокский фестиваль, на котором выступала группа MC5. Да, вот послушайте выступление этой группы, что это такое? Это панк-рок и ничего больше. Но это вокруг этого не возникло какого-то хайпа. Да? Это просто казалось каким-то отклоняющимся способом звукоизвлечения. Да? Есть вот такие музыканты, которые там над фильтрованной техникой работают, а есть такие, которые создают такой почти шумовой вал, скрежет, и считалось просто отклоняющимся направлением рок-музыки. Да? Пока вокруг всего этого не появился хитрый человек Майкл Макларен. Макларен не был простым дельцом, каким часто его изображают в прессе и в некоторых книжках про музыку популярную. Он, как минимум, был хорошо знаком с теорией ситуационистов. Было такое культурно-политическое явление в конце 50-х, 70-х годах, наверное, который назывался ситуационистский интернационал. Да? Они происходили из различных кругов, связанных с современным искусством, то есть из каких-то последних вздохов сюрреализма и каких-то троцкистских и анархистских политических сектообразных объединений маленьких. В какой-то момент они все объединились и поняли, что нужно революционно взрывать как ситуацию в искусстве, так и ситуацию в обществе. Ну, подробно не буду сейчас касаться этих людей, но они оставили по себе очень глубокую теорию, там, трудно понимаемую, потому что написано таким языком, ну, например, Дидебор, общество спектакля или общество зрелища у нас его любят переводить, или там Рольман и Гем, революция повседневной жизни, это такая как бы классика ситуационистской мысли. Есть изложение попроще, то есть, например, есть такой более современный автор Кен Неп, который написал книжку «Радость революции». Вот впервые ее, кстати, издала анархо-синдикалистское издательство в Омске лет 12 назад. А потом уже она вышла в каких-то настоящих, так сказать, издательствах. Да? Тоже пример современного самоздата. Маклавин был хорошо знаком с ситуационистами, сам ходил на какие-то их собрания. И очень многое понимал про то, как устроено современное общество, как в нем чего делать, да, и пытаясь извлечь из этого какую-то конкретную материальную выгоду, он поехал в Нью-Йорк и стал продюсировать группы типа Нью-Йорк Доллс и так далее. Вот. У него это не очень получалось, то есть Нью-Йорк Доллс, собственно говоря, это что такое? Это тоже чистой воды панк-рок во всех отношениях. Это и внешность вызывающая, и тексты, и музыка, и способ поведения, и репрезентации себя в жизни. Все-все-все, да, но хайпа как-то не возникало. Вот. И Маклавин, увидев все, что ему нужно было увидеть, поняв все, что ему нужно было понять, он возвращается в Лондон и открывает магазин «Секс» вместе с такой еще странной модельершей Вивьен Вестмут, которая тоже увлекалась ситуационистскими идеями, кстати. Что такое был магазин «Секс»? Ну, это как в Минске, не знаю, в 94 году все столбы в центре города Украины листовками «Все о сексе». И люди так стыдливо не надо подходят, там написано, что правительство сокращает ставки в университетах, стипендии не повышают, студенческие столовые преобразовывают в коммерческие кафе и тому подобное. Да? Студенты, преподаватели, выходите на митинг протеста на такой-то площади такого-то числа. Но все в сексе написано очень крупно. А примерно к той же технике прибег Мальком Макларен, или это Лёлик Новиков в Минске прибег к той же технике, как Мальком Макларен, но так или иначе. Техника примерно такая была, да. Зайдя в магазин секс, ты там ничего про секс не видел, а там видел какие-то придурочные шмотки от Vivienne Westwood, какие-то журналы, какую-то музыку, какие-то гитарные струны, черт знает что. Ну, в общем, что-то, что, в принципе, могло вместе с названием привлечь внимание подростков, конечно, да. Они там постоянно тусовались, а Маклавин к ним присматривался. В конце концов, он присмотрел себе четырех идиотов, из которых создал группу Sex Pistols. Вот. И понеслась. Да? Выяснилось, что он попал в самую точку. Ну, конечно, он попал в самую точку совершенно намеренно. Да? Возможно, он не предполагал масштабов явления, которое он как бы спускает с горы. Но то, что он понимал, что успех то он точно добьется, это безусловно. Да? Потому что он в Нью-Йорке, находясь, увидел все, что ему можно было увидеть, и как это может работать, просто надо придать немножко провокативной направленности. Да? Ну, кто слышал Sex Pistols, знает, что это, ну, довольно отвратительная на слух музыка, с гнусными текстами, с козлиным голосом вокалиста. Вот. Ну, то есть, просто все, что нужно. Вот. А если добавить к этому еще драки, которые возникали в конце, ну, например, не всем же нравится такая музыка. Некоторые выбились сразу, некоторые нет, стали возмущаться. Когда вокалист Sex Pistols связал в зал, начал убить этого человека по морде. Вот. И также вели себя многие другие как бы панк-музыканты, если их можно назвать словом музыканты, ну, в общем, участники этих панк-банд, которые выступали в разных английских клубах. Почему они попали в точку? Потому что вот рок-музыка, которая, в принципе, начиналась как такая, ну, как несколько песен, которые Шеферю Гадину, да, записал в студии, где там записывали все звуковые письма своим родственникам. Записал там несколько песен для своей мамы в день рождения. Да? То есть, в принципе, каждый, не каждый стал Элвисом, но каждый мог. Вот и была такая демократическая хорошая идея. Да? То есть каждый человек, в принципе, может взять гитару и что-то на ней тренить начать. Если он попадает, отлично, да, вот это и есть, вот, собственно говоря, первичный рок. В нем такой как бы демократический дух ничуть не менее важен, чем такой дух, как бы. развлекательности, а также дух какого-то неприличия, да, потому что на самом деле до 50-х годов рок-музыка для Америки, да, была, ну, конечно, совершенно неприличным явлением, просто почти аморальным для этого вот христианского большинства, для этого Jesus Land, который представляет сейчас Соединенные Штаты, если не взять, не брать побережье, там, даже Новый Орлеан, да, потому что вот это сочетание белого и черного, да, то есть вот белых музыкальных корней и черных, в стране, в которой еще совершенно официально в большинстве штатов были там только для белых места в начале автобуса, только для черных в конце, эти кафе для белых, вот те для черных, да. Ну и, кстати говоря, когда музыка тоже пошла сначала на танцульках, потом стала углубляться и так далее, появилось такое вокруг нее явление, не прямо вокруг нее, но где-то рядом, да, такое явление, как хиппи, да, вот эти вот уродцы с волосатые, которых с жопы-то не обратишь внимания, мальчик это или девочка, это надо повернуть обязательно, вот, которые все, конечно, тянулись к Калифорнии, там климат хороший, там можно, в общем, как-то переночевать под открытым небом, вот. Но так или иначе, в Сан-Франциско даже образовался целый квартал на пересечении Хейта и Эшбери, да, который на долгие годы стал таким, такой меккой хиппи. И хиппи, конечно, их интересовала всякая такая углубленность, да. ЛСД еще не было запрещено, оно порождало всякие фантазии разнообразные, бессмысленные во многом, но так или иначе порождало, да. И поэтому было такое направление на углубленное изучение музыки, обдумывание, философию. Где философия, там текст, да, стали появляться всякие андеграундные журналы, издания. Я немножко сбился там, уйдя от фанка в сторону чуть более раннюю, да, но хороша история с Чарльзом Буковским, не хочется ее упускать. У него есть такой рассказ «Жизнь и смерть маленькой левой газеты». Не знаю, кто читал, очень один из самых смешных его рассказов. На самом деле написан просто вот это как документальное изложение, наверное. Ну, я думаю, что если вообще читали Буковский, то это документальное изложение половых отношений мужчин и женщин, ставок на бегах, а также неумеренного употребления алкогольных напитков. Вот. Но, конечно, не очень лестная характеристика, вроде как, если так послушать, но аура вокруг этого создается какая-то очень такая суггестивная. Не могу описать словами, что в чем прелесть, да, Чарльза Буковски, но прелесть определенно есть. И, собственно, про все эти три основные темы он писал, действительно писал колонку в одну американскую как бы альтернативную газету, выходившую держав несколько тысяч экземпляров. Ему платили $10 за каждую колонку. $10 в неделю он получил. Шел на бега или пропивал. Вот, с какой-нибудь подругой. И в какой-то момент, когда у него был как раз день сдачи очередной колонки, он пришел на работу, увидел там офигевших сотрудников издания, которые сказали, ничего нет, в смысле ничего нет, ну ничего нет и никого нет. Типографский станок отсутствует, кабинеты редакторов пусты, печатные машинки исчезли, ничего нет. Вот. Ну и понятно, что бухгалтера тоже нет, зарплаты, гонорара. Все. На этом газета перестала существовать. То есть, видимо, хозяева обанкротились перед тем, как обанкротиться совсем, с последней зарплатой, в общем, со всей наличкой, с техникой, и станок демонтировали. И свалили. И вот Буковский это все описал в этом рассказе. Но, конечно, это была не единственная газета, вот, и не все газеты так заканчивали, но факт, тем не менее, такого вот как бы контркультурного, скажем так, самоздата, он, конечно, имел место. Да? И тиражи были разные, и не только, наверное, на мимеографии, наверное, уже и на нормальных печатных станках. Ну, это такой вот 2-3 тысячи, 5 тысяч экземпляров, да, с распространением по почте или в каких-то клубах. Что к этому добавили панки, да, и как они к этому добавили, да. А, и, собственно, почему я вернулся в 60-е годы. Потому что за 60-е годы с роком происходили всякие революционные изменения, довольно быстрые. Он наполнялся новыми смыслами, в том числе и как бы политизировался, в том числе усложнялся музыкально. Но после 60-х вот эти музыкальные изменения зашли в какой-то такой, не то чтобы тупик, некоторые любят прогрессив, например, да, которые играли в начале 70-х. Да, есть группы, которые сейчас вот до сих пор играют, и хорошо играют, и дай им Бог, как говорится. Но это совсем не та музыка, которую можно, выйдя на лавочку перед подъездом, да, сыграть своей любимой девушке. Вот. А группа, отправляющая в тур с 60-тонными музыкальной световой аппаратуры, конечно, производит неимоверное шоу на сцене, да, и за это не жалко отдать много долларов. Но это не то, что можно сделать с ребятами из класса. Это что-то совсем не то. И это не то, чем, с чем именно прославился Элвис и другие первые рок-музыканты. И это все как-то чувствовали. То есть происходило некое отчуждение. Музыка опять превратилась в такую вот, ну, богатую какую-то игрушку богатых людей. Все музыканты эти были миллионерами фактически, да. И с этим трудно было отождествиться. А молодому человеку уже нужно с чем-то отождествиться, с каким-то вот, с кем-то, на кого хочется быть похожим и кем можно, в принципе, стать. И панк-рок подарил людям снова такую возможность. Показал им, что вот, смотрите, какие придурки вылезли на сцену. Неужели вы, подразумевая в скобках при этом, неужели вы не можете? Конечно, можете. И, ну, я представляю себе, каким образом на это смотрели какие-то 14-летние дети, которые впервые попали на панк-концерт, а потом пришли в класс или там домой и соседским мальчишкам, девчонкам рассказывали, ну, блин, а в конце была драка. И конечно, это хотелось описать. Люди начали это описывать. И в помощь им пришел как раз ксерокс, который стоял уже там на каждой почте, в каждом универмаге. И никто не подглядывал, что ты там начал печатаешь. Да? Можно было напечатать все, что хочешь. Любое неприличное слово, типа Sex Pistols написать. И напечатать, например, не 100 экземпляров, как требует от тебя ротатор, потому что, ну, восковка дорогая, да, краска дорогая. То есть печатать 3 экземпляра на ротаторе не имеет смысла, потому что надо сразу закладываться на стол. А если стол, то это значит деньги, все-таки надо бумагу купить, краску и так далее. А тут 3 копии напечатал, и достаточно. Да? Собственно, мама дала денег на завтрак, а ты пошел и сдал собственный журнал. И как ни странно это звучит, но действительно панк-рок породил очень быстро, породил такую волну такого детского подросткового самиздата, который, конечно, был совершенно неимоверно, ну, столь же неимоверно хорош, как те группы, о которых там писалось. Вот. И, наверное, не стоило бы об этом упоминать, если бы постепенно все это не развелось во что-то более интересное. А более интересное это стало развиваться к концу 70-х. И одним из катализаторов вот этого процесса была такая странная английская панк-группа CRASS, CRASS, которая изначально была создана людьми, которые были постарше всех этих детей и постарше Sex Pistols, и которые еще в хиповские времена отращивали волосы и жили коммуной, и играли как-то, дергали за струны там и так далее, что-то наигрывали. И в общем тоже ощущали какое-то безвременье, которое наступило, да? Какое-то отсутствие перспективы. И тут вдруг они услышали панк-рок. Они сразу все поняли, как немногие взрослые, они поняли все сразу и поняли, что именно то, что нужно делать, это то, что нужно играть. И это вообще вот главное искусство, которое только возможно. И они, как анархисты, они себя считали анархистами, просто обязаны играть панк-рок. Вот они постриглись по новой моде, прикупили шмоток, как бы сочинили новых песен в новых аранжировках и очень быстро взлетели, надо сказать. Да? То есть их стали передавать по радио, к ним стали обращаться лейблы. И они стали считать. Так, значит, эти с нас возьмут столько, эти столько, эти столько, а нам то сколько останется? Столько? А пальцев вон сколько? Как же так? За что, собственно, с нас хотят взять деньги? За то, что кто-то, какой-то менеджер в костюме, который ненавидит нашу музыку, наберет несколько как бы, телефонных номеров, позвонит несколько типографий и разместит заказ на обложку, потом звонит, даже не станет обзванивать, а позвонит на фирму, с которой они работают, который печатает, собственно, грамм-пластинки виниловые, да, и закажет тираж, там, 100 тысяч экземпляров. Потом другой менеджер позвонит магазинам, в магазины приедут пару грузовиков, разведут за 2 ночи весь этот тираж, да. А неужели всего этого нельзя сделать самим? Они подумали и решили, что это вполне им по силам. И действительно, они это сделали, да, то есть они сами позвонили на завод грамм-пластинок, сами заказали в типографии тираж. А еще они подумали, что если человек покупает пластинку, приходит домой, вынимает эту пластинку, а там пластинка. То это, конечно, в принципе то, что человек хотел купить, но это как-то мало. Никакого сюрприза. Должен быть сюрприз. Но это примерно та же идея, которая была с этим с отклеивающимся бананом, да, на первой обложке. Да, Velvet Underground. Всем забываю название и имена, спасибо. Вот, то есть, надо что-то, что-то еще там было, кроме пластинки, короче говоря. А что там может, собственно, быть? Ежа туда не засунешь, в общем, хотя, может, хотелось бы. Что-то плоское, ну, наверное, бумажное. А что можно на бумаге сделать? Ну, написать какие-нибудь скабрёзные шутки про Маргарет Тэтчер, которая недавно в «Дневных коней», слава богу. Земля и пухом. Вот. И еще там какие-нибудь карикатуры на правительство, на ментов, которых все ненавидят, там, на фашиков, там еще на кого-то, на буржуев. Ну, все это там и появилось, да, в виде такой вот раскладушечки, которую можно было развернуть, повернуть так, повернуть сяк, вот, там, покраснеть, похихикать, там, на обороте плакатик, там, на стену повесить. То есть это был такой вот, ну, как бы самоздатский вкладыш вот в пластинку, который потом стал практикой, да, все последующие пластинки группы КРС стали распространяться с такими вкладышами. А постепенно многие другие панк-группы стали перенимать у них этот принцип. И, собственно, вообще идея вкладыша, она там вот оттуда примерно идет, да. То есть сейчас же почти в любом, правда, индустрия компакт-дисков умирает, понятно, но когда они издаются, да, к ним большая книжка приложена с текстами, с какими-нибудь прогонами, там еще с чем-то, с дополнительными материалами. Вот это начиналось вот с этого. Да? Еще там была прекрасная надпись на обложке. Если пластинка стоит дороже 75 пенсов, смело воруйте ее в магазине. Вот, потому что они свою цену держались сильно ниже, чем было принято продать пластинки в тот момент. И постепенно эта группа, поскольку люди были довольно взрослые, они стали формулировать, собственно, почему, что и как они делают. Да? Они даже написали такой манифест о том, почему они сами взялись за печать пластинок, почему они сами развозили эти пластинки по магазинам. Потому что они считают, что есть много вещей, которые люди необоснованно передоверяют другим. В то самое время, когда они могут это сделать сами, без всякого труда, без, ну, просто применив мозги и руки. Да? И что нет никакого смысла кормить армию промежуточных инстанций, которые являются наростом, да? А нужно делать все самим. Да? То есть это такая, как бы, логика и философия, если угодно, DIY, do it yourself, сделай сам. И постепенно к этой логике do it yourself стали приходить все больше и больше панков. Потому что поначалу-то, известно, Sex Pistols пошли в EMI, да? Ну, то есть не сразу, но вторым их лейблом была EMI, да? Международная корпорация, которая с многомиллионными оборотами занималась выпуском их пластинок. Да? Поэтому волна самиздата панковского, она получила как бы дополнительный идеологический пинок, да, потому что такое самоздатский журнал, как не продукция DIY, да? Конечно, можно подождать, пока New Musical Express напишет про какую-нибудь панк-группу, а можно не ждать, можно самим написать, или можно купить журнал у кореша, который такой журнал уже издает, да, и эти журналы стали распространяться на концертах, они стали постепенно, ну, как бы, обязательной частью панковской субкультуры, то есть не только странные шмотки, странный пирсинг, легкое упитие или легкая упоротость, вот, ну, которое, кстати, совсем не обязательно, но я имею в виду вот этот первые несколько лет, да, ну и не только пластинки, не только драки на концертах, но и вот эти какие-то бумажки, которые можно с концерта унести, да, потом дома почитать. То есть это действительно панк-рок породил целую гигантскую волну самоздата, которая на самом деле не стихает до сих пор. Да, то есть, например, журнал, американский журнал «Максимум рок-н-ролл», который, ну, пишется в одно слово без пробелов и без этих апострофов, который изначально так радиопередача называлась в одном из американских городов, в 1977 году она появилась. И к 1982 году один из ведущих этой передачи пришел к идее, что можно еще какой-то буклетик, ну, то есть новых слушателей, чтобы приобретать, можно сделать такой рекламный буклет этой передачи с таким же названием и раздавать его там где-то, панк. И постепенно выяснилось, что буклет хватает очень. Так, в 82-м году он начал сдавать этот буклет, и буклет стал журналом, журнал стал расти, стал приобретать корреспондентов в других городах штата, в других городах Европы, по всему миру, и, в общем, сейчас этот журнал выходит уже давно и по-прежнему выходит 11 раз в год, то есть там месяц они себе позволяют отдохнуть, на газетной бумаге, то есть это самая тонкая бумага из всех там возможных перед копировальной, да. Вот такой примерно толщины, я думаю, это 250-300 страниц, очень мелким шрифтом. не знаю, 800 или 1000 рецензий на музыку в каждом номере, 200 или там, 250 рецензий на бумажный самиздат. То есть оцените, да, каждый месяц у людей есть новая информация о 250 только панковских или около панковских изданий по всему миру. Да? Сейчас прямо. Вот, то есть это все, что сейчас происходит. Да? До сих пор люди в странах, куда интернет пришел гораздо раньше, чем в России, продолжают что-то делать на бумаге. Ну и там, допустим, 80, там, ну, может быть, 25 или 30 интервью с группами и 80-90 колонок, так называемых. Колонка — это такой излюбленный жанр панк-журналистики и панк-зинов. Ну, зин — это сокращенное от магазин, да, это еще пошло с тех вот фанатских, фантастических и комиксовых изданий 50-х годов, да, и 40-х. Сокращенное такое домашнее название для журнала, да, зин, то есть как бы самодельный журнал называется словом зин. Что такое вот жанр колонки типичный, да, с чем сравнить его? Если помните, был такой ЖЖ раньше, и в нем были такие лыдыбры, а также некоторые другие прогоны, которые излагали миазмы сознания автора. Вот. Но если уж совсем углубляться, то, конечно, изобретателем этого стиля являлся Василий Розанов. Вот. Я имею в виду чисто стилистически, потому что содержательно, конечно, это был полный кошмар, да? По-моему. То есть это... Ну ладно. Короче говоря, Розанов изобрел, как бы панки подхватили, а потом ЖЖ все это апроприировал и коммерциализировал, да, и продал русской компании СУП. Вот. То есть вот эта волна, как бы, она в какой-то момент догнала и Россию, и какие-то подобные издания вы можете увидеть на русском языке уже некоторое количество лет. Но поначалу, конечно, с некоторым запаздыванием в России появился обычный рок-самиздат. Это как раз случилось на рубеже 70-80-х годов, когда уже, в общем, ну, наверное, советский рок ведь тоже начинался в конце 60-х, как просто музыка для танцев. Да? Просто людям надо потанцевать, поэтому какие-то студенты там играли на танцульках, на дискотеках, и к этому так относились, как к несерьезной музыке для того, чтобы просто выпить и потанцевать с девочками, вот, или с мальчиком, в зависимости от того, какого вы были. И постепенно, и поэтому и не было никаких претензий ни к содержанию песен, ни к тому вообще. И вообще любили, что пели каверы, да, то есть там перепевали Битлз или кого-то еще, чем свое это сочиняли. Ну, вот. Но постепенно появились люди, которые сами стали сочинять, потом те, кто усложнялись и так далее. Вот. Потом был этот знаменитый фестиваль в Тбилиси в 80-м году, на котором «Аквариум» произвел фурор, выступив. То есть их выступление посчитали совершенно неприличным, ужасным, да? Это вот Мещеряков нужно было уйти с работы, ну, то есть его просто выперли. И, собственно, началось это поколение дворников и сторожей, да. И все это было довольно интересно, захватывающе. То есть с советской рок-музыкой происходило примерно то же самое, что с мировой рок-музыкой происходило там, в 64-м, 65-м, 66-м году. То есть она очень быстро, очень резко менялась, наполнялась новыми смыслами, и это все очень хотелось описать. Да? И вот появились люди, которые стали это описывать. И параллельно, собственно, заниматься организацией концертов. Потому что, ну, хорошо, конечно, писать про рок-музыку, если у тебя есть какая-то запись, но лучше всего, поскольку это все-таки такое синтетическое действие, да, лучше всего, конечно, увидеть это. Да? Увидеть нельзя нигде. Да? Точно так же, как нигде не мог Пол Уильямс прочесть рецензии на рок-музыку, нельзя нигде было увидеть рок-концерт, да? Просто купив билет. Единственный выход был организовать рок-концерт. И люди, которые это делали и параллельно выпускали рок-пресс подпольную, они, надо сказать, в своей хитрости достигли некоторых высот. Да? Известна, например, история с «Кометой», была такая организаторша в Москве подпольных концертов, когда она делала концерт группы «Алиса», которая была тотально запрещена, там, в году 85-м, по-моему, это было в доме аспиранта и студента, одна из МГУшных общак. Она понимала прекрасно, то есть она была уверена, что КГБшники придут, и понимала, что они придут, и понимала, что нельзя никак задержать их, ну, то есть они придут, да? Их волшебное удостоверение откроет им любые двери. Но можно физически задержать их приход, скажем, минут на 8 или на 5, да, как повезет. Для этого она поставила 8 кордонов на пути КГБшников. И одного очень быстрого гонца, который следил. КГБшники появляются на первом кордоне, Они говорят, у нас закрыта дискотека, говорят, там, будьте охранники. ДВшники достают свое волшебное удостоверение, охранники, конечно, говорят, да, проходите, пожалуйста. А гонец в это время уже бежит со всех ног и свистит, что случилось. А там еще там 7 таких кордонов, на которых он говорит, ну, закрытая дискотека, что это такое, там, кто такие, платите за билеты, тем удостоверение, а ну, пожалуйста. Вот. И вот таким образом, по 20-30 секунд на каждом кордоне, вот, пока не проходит в зал, а там Бонни М играет. И все танцуют. Ну и как бы... И никакой группы Алиса. Вот. Ну это правда, это реальная история. Или, например, можно было чуть более ранние времена, более девственные, вот еще когда Кудебаев за этим не охотился, скорее, если кто бы и захотел охотиться за этим, то скорее УБХС, то есть отдел борьбы с хищением социалистической собственности, те, кто экономическими преступлениями занимается. А можно было поехать в какой-нибудь подмосковный или под ленинградский ДК и сказать директору депрессивного дома культуры в депрессивном городе, что чувак, у тебя надо с планом проблема, ты кассу надо не делаешь. Мы тебе привезем таких чумовых музыкантов, ты на них точно, и публика вся будет наша. Мы тебе забьем весь зал, сколько у тебя, 800 человек? Забьем 800 человек, еще в проходах поставим. И, короче, сделаешь план, и если договоримся, сделаешь что-нибудь себе еще. И мы себе что-нибудь еще. Ну, короче, предлагали левые цены на билеты делать, да, то есть официально там 70 копеек, а так по 3 рубля можно брать. Вот, и обычно диктора соглашались по наивности. Ну, наивность в том смысле, что не такие уж там антисоветские группы, конечно, были, но стекла, конечно, обязательно вылетали, потому что народу всегда приходило больше, чем мог вместить ДК. Начиналось массовое распитие спиртных напитков, ну, конечно, все это сопровождалось какими-то драками на улице или прямо в здании. И кто-то обязательно вызывал милицию, соседи или бдительная вахтерша. И понятно, что это был такой вот первый и последний концерт для этого ДК, и, возможно, директор терял свое место. После этого на подмосковных городков много. Вот, поэтому такой полезной деятельностью можно было довольно долго заниматься. Там, года 2-3. Ну а потом придумывать что-то еще. Но вот эта сторона описательная, то есть сторона как бы чисто журналистская, она тоже была интересна. То есть, скажем, в какой-то момент, почувствовав дыхание КГБ на своем затылке, люди, которые делали журнал, например, журнал «Увлайт», да, был такой, в 81-м, по-моему, или 82-м году появился, но это был типа третий журнал одной и той же группы людей, скажем так, да, там Смирнов, Гурьев и некоторые другие. Для того, чтобы законспирироваться, да, то есть, с одной стороны, можно, конечно, машинку менять, там, да, как делала девушка из Красноярска, можно подпиливать шрифт, там, но стиль-то стиль, да. Мысли подадеть, как говорил Ленин из известного анекдота, стиль, конечно, выдает. И поэтому журнал писались тексты, вот, они как бы не подписывались, потом давались кому-то, кто не знал, кто является автором, знакомой девочке, еще кому-то, и говорили, что типа того, что, знаешь, это вот такое вот учебное сочинение, там, не английский слабоват, не переведешь для английского, мне надо преподши там отдать, пятерку поставить. Вот, девочка переводила. У них получался английский текст. А потом другой человек, третий уже, переводил этот текст на русский язык. Таким образом, все особенности индивидуального стиля написания были элиминированы. Вот, содержание примерно оставалось, а понять, кто это написал, было по стилю совершенно невозможно. И это всерьез, они так несколько номеров сделали, чтобы вот избежать ответственности. Вот, так или иначе, все это постепенно двигалось к одному страшному концу, именно к перестройке. В каком смысле страшному концу? Потому что, казалось бы, перестройка, наоборот, дала такой мощный стимул к развитию всего как бы альтернативного, всего интересного, необычного, не вписывающегося там, вот, в узкие рамки в советской стандартной жизни и, скажем, ну, может быть, это моя слишком наглая и слишком московская оценка, но мне кажется, вот по моим подростковым воспоминаниям, буржуазное потребительское общество сложилось в Советском Союзе еще в 70-е годы. Вот, конечно, это была экономика дефицита, и надо было там стоять за апельсинами полтора часа и так далее, но постепенно появились какие-то там джинсы, которые продавали не только торцовщики, а их можно было там 3 часа постояв, купить в магазине раз в полгода. Но они появились, да, появились те же самые апельсины, да, появились в конце концов нефть и доллары, на которые наше правительство закупало все это за границей. И появились вот эти вот, знаете, стенки, с заполненные книжками, тон обоев, например, да, вот, и так далее, которые никто не читал, но было полезно ставить на полочку. И вот эти вот, как бы, ценности, они, конечно, разъедали высокую, не то что высокую идейность советского общества, они просто, как бы, приближали тип бытования советского человека, ну, с некоторыми извращениями, да, к тому, что происходило в то же самое время, то есть к такому потребительству, да, что ты как бы смысл жизни в накоплении, там, дачку построить, там, на дачке баньку построить, машинку купить, дубленку жене купить, там, сыну и так далее, да. Это вроде понятная вещь, которая, ну, не должна вызывать вопросов. В принципе, машина может быть полезной, если не 5 миллионов или 6 миллионов, как в Москве сейчас, да? Вот. Да и банька неплохое дело. Но, в общем, это... Ну, как сказать? В общем, в эту ловушку попалась вся альтернативная культура и весь диссидентский самиздат, и все остальные, как бы, альтернативные ростки, которые прорастали в советском обществе. Да? Потому что... Поначалу все выглядело очень хорошо, да, когда Анатолий Марченко отдал свою жизнь за свободу политзаключенных осенью 1986 года. Это, кстати, был не какой-то там интеллигент, да, это был простой рабочий человек из провинции. Сидел уже не по первой ходке за политику, да, политическим он стал, когда сидел свой первый уголовный срок. Ну как уголовный срок там за, в общем, возмущение, которое возникло в комсомольской стройке, где он работал, там, и, ну, ему примотали статьи, там, вот, они там побили какого-то начальника, что я не помню точно сейчас, как, обстоятельства его первой посадки, но посидев в начале 60-х годов в тюрьме, как бы в колонии, он понял, что с этим надо бороться, да, это режим, который не должен существовать. И вот, несмотря на свое рабочее происхождение, такое простое, необразованность, да, он стал писать книжки про то, что он увидел на зоне, да, там «Мои показания», например, есть отличная книга. Вот. И вот в 1986 году, уже сидя там не первый, не второй, не третий раз, Марченко объявляет голодовку за свободу всех политзаключенных. И умирает. Но Горбачев, который к тому времени был нашим генеральным секретарем, уже там типа подружился с Маргарет Тэтчер, сегодня однажды упомянутой, царство небесное. И, ну, как-то ему было стыдновато, что ли. То есть как-то обращал он внимание, короче, на то, что другие ребята, руководители, говорят, надо было, короче, соответствовать. Ну и он сказал, где у нас там Сахаров? Про Сахарова уже больше всего говорят. Сахаров в Горьком, хочу ему позвонить. Михаил Сергеевич, у меня нет телефона. Поведите. Вот, Сахарову провели телефон, в тот же день позвонил Горбачев и сказал, что Андрей Дмитриевич, с вами говорит Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, хочу вам сказать, что вы можете возвращаться в Москву. Вот. Сахаров вернулся в Москву, а с 87 года, с января, начали освобождать политзаключенных. И многие из этих людей, освобождены были тысячи людей в течение там, первых месяцев 87 года, вернулись к старому, конечно, да, то есть вот к тому, что они привыкли делать. Поэтому число самоздатских журналов резко выросло в 87 году, таких политизированных. Да? По подсчетам Александра Суетнова, такого независимого библиографа, который занимался изучением как раз этого вопроса в конце 80-х годов. В 87-м году появилось 30 новых журналов, в 88-м что-то порядка 160, кажется. В 89-м за 300 с лишним новых журналов, а дальше, по-моему, считать перестал, потому что это стало почти невозможно. Да? В каждом городе или чуть ли не в каждой деревне выпускались журналы и газеты, которые, ну, с разным уровнем осмысления, с разным... с разными, конечно, способностями авторов, да, так или иначе пытались осмыслить три главные вещи, которых не хватало с точки зрения информации советскому человеку. Да. Правда о прошлом, да, это правда о настоящем и правда о будущем. Ну, то есть, что значит правда о будущем? Возможность свободно обсуждать будущее страны, да, куда и развиваться. Да. Вот я, например, принадлежал к редакционной группе такого маленького, сначала очень маленького анархистского журнала «Община». Ну, там не было никакого словенофильства, просто мы решили, что, ну, как бы являемся такими идейными наследниками народников, и народники одним из изданий «Народников» как раз был журнал «Община», выходивший в Женеве там, в 1778 году. Он был такой, не называл себя анархистским, но если его внимательно почитать, то это был наиболее анархистский из всех народнических журналов. И мы с какого-то момента, там, не на первом номере, не на втором, но через полгода примерно мы поняли, что, что вот это самое и есть вот эти три вещи, эти три правды. То, что надо совместить, потому что были отдельно исторические журналы, отдельно как бы проективные и отдельно хроникальные, скажем. Да? Мы собрали все, все вместе в один журнал, под одну обложку, и наши тиражи стали взлетать так, что мы не успевали уже печатать. То есть у нас какие-то взносы тогда сдавали еще, у нас быстро закончились взносы, на которые мы это все печатали. Ну, то есть уже появился класс машинисток, которые не боялись печатать все это за деньги просто. Подработка такая была. То есть не диссер кому-то перепечатывает, не стишки графоманов, а вот такую оппозиционную прессу. И стал вопрос тиражей. Да? Тут появились литовцы, которых все, все подобное уже выходило где-то с год тиражами там, 10 более тысяч экземпляров. Сказали, что-то мы вас русских не понимаем, как-то у вас все вяло, а как-то вы друг с другом не дружите, грызетесь, смотрим на вашу прессу, ничего понять не можем. А главный способ производства, что это такое, машинка какая-то. Копирка за 19 век, вы что? Есть же офсетные станки. Мы говорим, ну отлично, если они есть. А как? Они говорят, все очень просто, за ваши деньги все что угодно. Такой капиталистический принцип тоже с самого начала. Мы говорим, ну как-то это, денег-то еще не подсобрали. Они говорят, ну ладно, первый тираж в долг. Но только это, мы не разбираемся в ваших политических направлениях, какие-то анархисты, монархисты, христианские демократы. Это нам чуждо, вообще мы хотим от вас отсоединиться, вас в России свои, там ты свои. Просто мы понимаем, что без поддержки русских мы как бы независимость не обретем. Нам нужно, чтобы у вас была одна редакция. Давайте быстро объединяйтесь, готовьте макет и через там, неделю запускайте его нам, мы его типа напечатаем. 5000 экземпляров сделаем. А у нас у всех тиражи были типа 150-200. Вот. И мы так погрызли ногти и объединились. Там были либералы, социал-демократы, анархисты. Вот. Редакция, в общем, была такая очень большая, была вот такие мышь на 6 страницах А4, зачем-то в конце ноября, включив там, например, мой репортаж с какого-то разгона 88-го этого года, да, ну, июньского, с разгона какого-то московского митинга. Мне, конечно, очень приятно, что в первом русском массовом оппозиционном издании появился мой текст. Я в редакцию не входил, друзья мои входили, вот, но непонятно. Мотивы были не ясны, столь же не ясны были мотивы выбора других текстов. В общем, это был неудачный со всех точек зрения такой бюллетенчик. Вот. Неудачи, в общем, преследовали его постоянно. Вот, конец, правда, был триумфальный. А, значит, литовцы что-то там, то ли кто-то денег не внес за нас, вместо нас, то ли еще что-то. В общем, издание откладывалось. На нем было написано 5 декабря, 5 декабря прошло, потом прошло 5 января. А потом вдруг в начале февраля нам звонят и говорят, что ну что, мы привезли, типа, разгружайте машину. И мы разгрузили эти 5000 экземпляров, а там все напечатано на ярко-желтой оберточной бумаге. Вот. И мы как-то так поскребли репу, взяли там, каждая группа взяла по 50 экземпляров, как-то с трудом распихала по знакомым, а остальные это 4850 лежат. Ну, литовцы тут все поняли и сказали, все мы с вами русскими понимаем. Вы никогда не договоритесь, деньги можете не возвращать, хрен с вами, но все остальное как бы по принципу деньги товар. И ладно, мы согласны печатать ваши отдельные издания. И все бросились в Литву печатать отдельные издания, то есть каждая редакция. Вот. Но что означало печататься в Литве? Ты едешь туда, сутки, например, из Москвы или из Питера, и потом ждешь там типа недельку, а то и 10 дней, пока тебя напечатают. А потом берешь это и едешь обратно. Сутки, чуть больше. И еще надо дать взятку проводнику, чтобы он позволил загрузить 3 купе, значит, пачками. При том, что билетов куплено только 2. А еще надо как-то потом общаться, наверное, с ментами КГБшниками, которые не обязательно общение, но иногда рейды случались. Да? И тебя все это изымают, вот, и ты сам всякие приключения на свою задницу наматываешь. Ну, короче, это такая странная такая работенка, и люди, которые просто работают где-то там, учатся постоянно, трудно им себя этому посвятить. Хотя, конечно, с университетом попроще. Вот. постепенно образовалась такая каста посредников. Я помню одного, вот забыл, как его звали, Миша, кажется, худенький такой мальчуган, откуда с Украины приехал, вот в Москву приехал прямо вот в драных трениках и такой засаленной кепочке и в майке. Стояло лето, вот, через год у него была своя машина. Еще через полтора года он уехал в Америку, там, купил квартиру и так далее. А он сделал деньги вот на этом, да, на повозе самоздата в Литву. Да. Представляете, какие масштабы печати и какие накрутки можно было себе позволять. Советские люди покупали, ну, скажем, на массовом митинге в 1989 году какую-то прессу за, не знаю, 2-2,50. При том, что обед стоил там рублей 20. Да, то есть стоимость двух обедов в столовой неплохой нужно было отдать за какие-то сомнительного качества умствования каких-то студентов или вчерашних студентов. Но отдавали. И главное, что мы-то сами как раз и были той инстанцией, которая ничего на это не наваливала. Да? То есть наваливались все, литовцы, посредники. А мы так и остались. Так вот, независимый вестник, о котором я говорил, с ужасным названием «Независимый вестник», на желтой оберточной бумаге. Вот он так лежал, а потом случился Ельцин, избрание его в Верховный Совет России. И нет, еще не Верховный Совет России, тогда только на съезд народных депутатов СССР, это 1989 год. И начались массовые митинги в Лужниках каждый второй или третий день, там, по 1000, по 60-70 народу. И увидев на таком митинге, как там расходятся какие-то листовки, как людей просто разрывают как бы, вместе с листовками раздатчиков, кто-то из нас вспомнил про этот несчастный независимый вестник на желтой бумаге. Короче говоря, несколько мужчин с рюкзаками привезли его на очередной митинг, и за 2,5 часа весь тираж был продан по 50 копеек. Вот, мы собрали денег на следующий номер нашего журнала «Община». Но это все смешно вспоминать. Закончилось все не очень смешно, потому что самоздат, в принципе, выработал в себе вот, политический самоздат, да, такие довольно качественные продукты, вот такой, была такая отличная газета «Панорама», которая выпускала группу таких политологов-любителей, что ли, да, но из этих любителей потом выросли настоящие хорошие политологи, которые до сих пор работают и власти не прислуживают вроде. Там Приголовский, например, был единственным, кто предсказал, кого Путин назначит на место Прадкова премьер-министром, да, фамилия Зубков ни у кого не звучала, а Приголовский сразу сказал, назначит Зубкова. Путин назначил Зубкова, вот, ну и так далее, да, там Верховский, например, возглавляет такой центр «Сова», который занимается изучением чрезмерной активности религиозных организаций, нацистским насилием, а также неправомерным применением антиэкстремистского законодательства, да, такой интересный сайт «Сова», «Центр.ру» и так далее. Еще там некоторые товарищи занимаются какими-то другими вещами, вот, но уже в годы перестройки газета была просто отличной. И, например, Сережа Митрохин, руководитель партии «Яблоко» нынешней, да, может быть, не очень успешный в качестве руководителя партии, был совершенно отличным, потрясающе смешным репортером, который писал об уличной жизни московских неформалов политических, о митингах, он находил какие-то потрясающие сатирические детали. Ну, то есть было очень интересно. Была такая газета «Хронограф», и Сережа был там ведущим репортером. Да? Ну, разные были издания, некоторые действительно очень быстро набрали качество, но все это погибло в момент, когда был принят закон о печати, который все это разрешил. Как только все это было разрешено, вот, ну, в сферах закон крутился несколько месяцев, и кто надо, из издательского мира, из конформистски настроенных партийных там, журналистов, каких-то других, успел создать, как бы зарегистрировать, ну, то есть фактически создать базу для издания новых газет. Да, на чисто коммерческих принципах. И вот закон приняли, там, он начал действовать с 1 августа, уже там типа, через две недели выходит газета «Мегаполис Экспресс», например, с большим Ельцином на обложке. И Ельцин это же была такая была икона. То есть многие спрашивают, про Ельцина есть? Мы думаем, ну у нас там, да, мы там ругаем Ельцина, в принципе, говорит, да, есть. Вот, и у нас тут же отрывали. Вот, а если про Ельцина нет, ну ладно, это неинтересно. Вот. Очень много было массового потребителя, которые вот именно потребители. Да, почему я говорил про буржуазное потребительское общество, про то, что как только с принятием этого закона стали подсовывать такой фейк, типа этого «Мегаполис Экспресса», то есть какие-то там сплетни, слухи, и крупный портрет Ельцина, там, Каспарова и Жириновского, да, каждому свое, как говорится, да, каждый страте оппозиционного фанатства, там у них были свои кумиры, вот это три таких Жириновский, Ельцин и Каспаров, они как бы отвечают несколько разному типу характера человека. Да? Ну вот всех вместе сразу в одном номере. То это просто убило саму датскую прессу, потому что она, конечно, не могла конкурировать, не обладала первоначальным капиталом. И, в общем, почти все позакрывалось уже к 1991 году. А тот же «Мегаполис Экспресс» стал потом флагманом просто желтой печати. Они очень быстро забыли про политику, то есть первоначально они что-то писали об этом, а потом это просто стало газета выдуманных новостей. Вот. Известный левацкий автор, там Леша Цветков, например, там печатался, выдумывал статьи про несуществующие какие-то, ну, Игорь Дудинский там работал, известный журналист-провокатор. Вот. Приближаясь к концу, да, наступают 90-е годы, наступает вот эта свобода печати, которая какое-то время просуществовала, появляется интернет. Сайтов, конечно, мало еще в 90-е годы, но они существуют, да, появляется возможность вот этого легкого скачивания и добычи информации, то есть вроде бы не нужно уже тратить усилия и время на бумагу, но бумага все равно остается, да, она остается в качестве носителя для каких-то идеологически прогруженных политических маленьких групп, которые несут в сознание эту свою пулю, да, что мы знаем правду. Это могут быть националисты, это могут быть там, коммунисты, это могут быть анархисты. Она остается в качестве носителя для... Наверное, это можно сравнить с этими американскими фанзинами про трэшовую макулатурную фантастику, да? Со многими любителями, любительницами русского рока, в его таких уже, даже не в виде Гребенщикова, Шевчука, там, Шахрина и так далее, а в виде там каких-то, ну, пятых копий вот этих обозначенных персонажей, да? В виде молодых поэтов и ГТС, да, вот. И все это так тихонечко живет, тихонечко существует и вроде постепенно умирает, пока на помощь опять не приходят панки, и в том числе панки белорусские. А Беларусь была таким, дала пинка всему как бы русскоязычному самоздатскому миру примерно в районе 99-2000 года. Это было связано с визовой политикой между Польшей и Белоруссией. Тогда не существовало виз. И можно было приехать, просто купив ваучер там дешево. Чем пользовались белорусы и поляки? Поляки нанимали белорусских трудящихся на сбор урожая к себе. И трудящиеся ехали целыми семьями, там брали отпуска на работах. Вот, и ехали там прям мама, папа, дети, собирать сливы там, вишню, не знаю, что там, порядка еще росло, яблоки, понятное дело. Языки похожие, вот, дети скучают вечерами. Куда деваться? Деревня, да, какие там развлечения? Тем более же там не, как бы, больше много хуторов, там колхозная система особо никогда не прижилась, даже во времена социализма, да. Поэтому там, ну, просто вот есть хозяйский дом, есть там половина, в которой живут работники, то есть мама, папа и брат, и все, и теленок орет на дворе. Это неимоверно. Выдержать так месяц невозможно. Надо поехать в ближайший город на электричке или на автобусе. А в ближайшем городе есть панк-рок. И, как правило, нет больше ничего. Ну, в принципе, вот никаких других молодежных развлечений. Ну, дискач для глупников еще. Ну, дискач неинтересно, вот. А панк-рок — это что-то, что еще не видели. Вот. И приезжают маленькие города, какие-то немецкие группы, блин, американские группы. Невозможно. А где панк-рок, там бумажки, журналы с карикатурами и с какими-то картинками на польском языке, который, в принципе, наполовину понятен. Да? И становится все более понятен, как бы, с каждой новой поездкой на заработки. Итак, польские, как бы, белорусские ребята, в том числе из совершенно неимоверных провинциальных уголков, они нахватываются вот этого всего. Кассет, дисков, журналов, которые они начинают все лучше понимать, постепенно втягиваются, и к 2000 году, как бы, потенциал превращается в кинетику, и люди начинают издавать такие журналы сами. До них допирает, что это все очень просто, это можно делать самим. И это был реально массовый взрыв, то есть в Беларуси появляется там в течение года, не знаю, что-то 50 изданий, которые выпускались в том числе в деревнях, буквально в смысле слова. То есть в некоторых деревнях были люди, которые сидели, слушали музыку, как Пол Уильямс в Нью-Йорке, в свое время, да, писали эти сессии. Вот, может, они не были такими прекрасными, но вот в этом, так, в этой такой сырой журналистике есть какая-то своя правда, есть некое обещание. Да? Я сам могу сказать, что уже будучи там, журналистом там, нескольких там, московских изданий, там, федеральных, и параллельно занимаясь самиздатом, то есть моя как бы, карьера журналиста нормального такого, да, там, нормального и ненормального, тоже в кавычках, да, началась одновременно. Вот, и в 86-87 году. И в 95-м году я уже был таким вроде поднаторевшим чуваком, и вдруг появляется «Безумец». Я имею в виду журнал «Безумец», который выходил в Риге с такой буквой Z в центре, как у Земфира, да? Который делал какой-то рижский панк по кличке Федор Конь, который благодаря тоже визовой политике как бы, более либеральной, поездил по Европе, пожил в сквотах, подрался с полицией, как бы послушал всякий панк-рок. И так вот перло от всего этого, что он, ну, явно будучи талантливым человеком, талантливым рассказчиком, все это смог адекватно, очень красиво и хорошо и вкусно подать, да, выпустив в течение полутора лет там штук 6 или 7 номеров этого «Зина Безумец». То есть это он делал в 93-95 годах. Примерно в 96-97 году через каких-то питерских знакомых этот журнал попал ко мне и буквально взорвал мне мозг. И я, в общем, понял, что это, ну, ничего лучше со времен Урлайта, там, который я читал в 88 году, я не читал. Это отлично просто, это великолепно. Что что-то подобное нужно непременно делать. Такие же мысли в голову пришли еще нескольким людям, которые жили в Питере и были моложе меня. Вот, но тоже были очень впечатлены. Журнала «Безумец» давно нет. И Федор Конь, скорее всего, в момент моего прозрения над его журналом уже играл совсем другую музыку. Вот, уже какой-то техно он играл. Вот, и до нас все еще как бы лучи этой погасшей звезды доходили, вот, и пробуждали у нас собственные костры. И так появилась такая вот московско-питерская анархо-панковская самоздатская волна, которая, в принципе, не утихает до сих пор, прорываясь то какими-то книжками. То, что Шарапов, например, один из создателей журнала «Ножи и вилки», вот сейчас все больше книжки выпускает, например, неплохую повесть «Мама анархия» я издал прошлой осенью. Такая странная смесь женского романа и идеологически нагруженного такого анархистского полупропагандистского произведения. Вот. Ну, неплохо все это скомпоновано, то есть действительно неплохой талантливый текст. Девочки, которая была анархопанком в 91-м году, да, потом повзрослела, вот, вспомнив молодость, написала. Но, в общем, а потом прошла протестная волна. Да, и во время протестной волны я увидел, как, скажем, московско-питерская такая есть художественно-политическая группа «Что делать?». Она состоит из художников, философов, поэтов, которые ну, как-то осмысливают ситуацию в современном искусстве и в современном обществе и пытаются. Ну, там идет разговор на уровне там, все читали Фуко, там, Делёза, Гваттари, там, Негри, Харта и так далее. Да? Они все его читали, они все говорят на этом языке дискурсивных практик. В общем, без пол-литра не разберешься. Нет, я считаю, что надо печатать, конечно, вещи на таком языке. Но вот, вот это примерно как вот когда мы говорили, да, про Ельцина есть. Вот. И так и тут тоже. У вас оппозиционная газета, да, 24 декабря 2011 года, проспект Сахарова, Москва. Люди набрасываются на залежь газеты «Что делать?» за последние 3 года, которые не распространены. Вот. И я думаю, ну круто, что. Вот сейчас они принесут домой, откроют, а там Делёза и Гваттари. Ну, может кто-то продвинется, неплохо. Вот, но в принципе людям надо не это нужно на митинге, подумал я. Нужна ежедневная газета. Ну, конечно, ежедневную газету не потянуть, там без инфраструктуры, вообще без никого. Еженедельную-то я потяну. Вот, еженедельную я не потянул. Но ежедвухнедельную, да. То есть пока митинги проходили примерно с частотой 2 раза в месяц. Газета «Воля», которая была основана в 89 году, и потом как-то засыпала и выходила там то раз в год, то раз в 2 года. Вот она вдруг начала выходить впервые в своей истории с 89 года вот с такой частотой. Экономическую схему я думал, что у меня есть денег на 1,5 номера. Вот. Но внезапно сама жизнь подарила мне экономическую схему. Когда я достал 4 февраля на митинге там свежеотпечатанную газету, народ стал подваливать и пытаться мне бесплатно все разобрать. Я говорю, слушайте, бесплатно не могу, там все-таки деньги, никаких грантов не получаю там. А, чувак, тебе деньги нужны? Ну да, говорю, а сколько тебе? Я думаю, неудобно, скажу там, что-то много подумают, не знаю. И я что-то так смолчал, не нашелся, что сразу сказать. Мне потянулись сотни. Ну, то есть, вот прямо по 100 рублей люди дают, и как бы сдачу типа не надо. Я думал, нифига себе. Это же дороже вообще-то, чем она стоит. Вот. И, ну, вот так это как-то срабатывало, да. То есть, были люди, которые брали бесплатно, конечно. Были люди, которые давали 3 рубля. Да, но благодаря людям, которые давали там по 100 или по 500 рублей, такое тоже случалось. Вот. То есть, это продолжало существовать. Но она могла существовать только на митингах. Да? То есть, вот, значит, заранее знаешь, что митинг будет такого-то числа, примерно за месяц начинаешь подготовку, собираешь статьи, пинаешь авторов, сам что-то пишешь. А потом появилась еще гениальная Вика Ломаска. Вот, есть такая московская художница, которая рисовала на процессе, которая работает в жанре в России практически неизвестном, графический репортаж. Да? То есть она ходит на какие-то события и зарисовывает их прямо с натуры. Не по фотографиям, как делают многие, да? А прямо ходит на суды, да, ходит на митинги, ездит в детскую колонию, где она параллельно пытается учить этих самых воспитанников заключенных в колонии рисовать, да, ездит на какие-то еще другие события, да, и все это рисует с натуры, да, минус 22 на митинге не проблема, Вика рисует в перчатках, вот, то есть там дождь на митинге 7 ноября тоже не проблема, можно рисовать под дождем, под зонтом. И жанр такого документального комикса, к которому можно отнести, наверное, рисунки Вики, и который, наверное, мне это видится, потому что она своего комикса очень любит. Вот, и считает, что она продолжает никакую не комиксовую традицию, западноевропейскую или американскую вовсе, а как раз традицию графического репортажа, которая была в России еще в 19 веке. Там, то есть были художники, профессионалы, которые ездили, скажем, там, не знаю, на русско-турецкую войну, да, или еще куда-то, и рисовали с натуры вот, типа русских солдат, там, укрепления, там, пленных турок, не знаю. А, вот она этой традиции считает себя продолжательницей, ну, как мы когда-то считали себя продолжателями русских народников, несколько необоснованно. У нее, я думаю, оснований побольше таких вот мыслей насчет себя. И как-то выяснилось, что мы очень любим подобные роды художественные изображения, ей совершенно не впадло рисовать для самоздатской газеты. И вот с тех пор Вика делает все обложки газеты «Воля». Три номера последних я привез, можете посмотреть, можете убедиться, что там... Вы можете не быть сторонниками анархических идей, хотя эта газета не пропагандирует напрямую анархию, она пишет как бы о проблемах нынешнего общественного движения существующего, ну и некоторых других общественных проблемах. У нас есть там, например, специальный феминистский выпуск 8 марта. Но мне кажется, за одни картинки стоит. Вот. Но, короче, последнее, что хочу сказать, мотивы, которые для этого есть для подобного издания, могут быть совершенно разнообразны. Эти мотивы могут быть в конце концов сродни мотивам человека, который занимается плетением из бисера или каким-то еще рукоделием. Да? Например, есть там один проект, скажем, есть один сайт в интернете, да, который достаточно успешен в таких анархистских левацких кругах. Его создатель говорит о том, что он давно хотел сделать к нему бумажное приложение, но его останавливает то, что обложка должна быть исключительно шелкографической и определенного качества, там, многоцветной, довольно тонкой. И из всех его знакомых шелкографов такого умеет делать только вот один человек в Москве, а он сам живет в Питере. И поэтому переезжать в Москву, чтобы делать бумажный журнал, он не готов. Поэтому журнал не выходит. Да? Вот такие вот могут быть требования, такие могут быть мотивы. Да? В Перми мне один мальчик подарил молодой свой маленький журнал, который посвящен ему и его собаке. Он в основном состоит из рисунков. И... Ну вот, представляете? Ну кто сейчас способен издать подобное, кроме как сам этот мальчик? Самоздат, ну наивное, смешно, но самоздат. Я видел самоздат футбольных фанатов в 90-е годы. Обложка была оторвана, название не помню, клуб помню, ЦСКА. Вот. Описание драк, выездов там и прочего. Да, менты козлы, вот, вся тематика. И фашизма, кстати, особо никакого не было еще. То есть просто вот чистый футбол, драки и так далее. И вот мотивы за 25 с лишним лет, которые я выпускаю какой-то самоздат или участвую в каких-то чужих проектах, у меня было только два нормальных отклика. Один раз мы напечатали первый номер этой газеты «Воля», я пришел на такую ярмарочку самиздата на метро Кропоткинской в Москве, которые менты то разгоняли, то позволяли. Ну, вернее, не обращали внимания. В этот день как раз не обращали внимания. Меня все 100 экземпляров, что я принес, расхватали там за час где-то. И я поехал домой. А там был написан адрес моего друга. Другу 8:30 позвонили в дверь. Вот. Но это были не менты. Вот. Это была юная девушка лет 18, которая пришла отдать себя делу революции. Невероятно. Вот. Вот как-то через. То есть газета за вечер воскресенья, как бы за второй полный день воскресенья, успела пройти там, через 3-4 человека, дошла до этой газеты, цепочку пытались восстановить. Кто тебе дал? Вот, такой-то, а ему кто дал. Ну вот, то есть это вот что может произойти с бумажной штучкой, да? А второй случай был такой, несколько составной, чуть дольше рассказывать. В 97-м году я должен был поехать в Волгодонск, и мы, анархоэкологи, хранители радуги, должны были проводить протестный лагерь летом. А в марте мы приезжали туда на рекрутно-социологию, на разведку. Мы там уже были предыдущим летом, вот ситуация там была сложная, мы решили вернуться в этот, тот же город, чего мы никогда раньше не делали. Потому что власти уже как бы готовы, понимают, как нас, с какой кашей нас кушать. Ну, решили рискнуть, вернуться в тот же город, попробовать. Может, получится что-то интересное. И вот поехали понюхать воздух в Волгодонске. У меня там уже была любимая девушка, конечно, все летом. И я подумал, надо бы сделать ей что-нибудь, какой-нибудь подарок. Ну, какой я же нищеброд, какой подарок могу сделать? Ну, какую-нибудь самоздат допустить, например. Ну, очередной номер газеты «Хранители радуги» сделать не успею, потому что, типа, 20 страниц там, ну, это долго. А что я успею? Сделать маленький дайджест уже существующих публикаций, просто собрать вот лучшие тексты из анархической прессы, собрать, как они есть, прямо в таком макетном виде, в котором они существуют. Машинка так машинка, компьютерный макет так компьютерный, с картинками, отлично, без картинок, ну что ж. Иду, сейчас соберу быстренько, сделаю какую-нибудь большую брошюрку и привезу ей, там, ее друзьям, вот, произведу впечатление. Вот, поскольку я не умею себе говорить «нет» и не умею делать выбор, на самом деле, вот, парламентская демократия, конечно, не для меня в этом смысле. Вот только прямая. Газета получилась не газетой, а журналом 108 страниц. Поскольку 108 страниц трудно отксерить, мне удалось сделать только 10 копий. Там в каком-то офисе, когда все сотрудники ушли, там мне друг сказал, давай быстро ксерь. Вот. Ну, быстро растянулось часа на три. Вот. Я приехал, с девушкой не сложилось, ну раз уж привез журнал, то раздал. Ну и вычеркнул у себя это как бы из сознания, чтобы не вспоминать неприятную историю провала такого, да, личного. Забыл, как бы выкинул. Через пару лет в Воронеже собирается, это уже 99-й год, да, собирается какая-то странная такая сходка людей, я бы сказал, с отклоняющейся активностью. Да, это единственное, как можно. То есть там были какие-то анархоэкологи, там были зарождающиеся антифа, там были люди, которые занимаются политпросвещением среди молодежи. Там была вот эта вот МПД, странная организация, ну, собственно, они это все и собирали. Там были какие-то панки из Питера, из Беларуси, там еще какие-то были активисты, которые граффити там делают, какие-то и так далее, да? Совершенно разные люди. Идея была в том, что вот мы занимаемся очень разными вещами, но мы все в роли таких маргиналов опасных, как бы находимся в обществе, да? Мы могли бы друг друга поддержать, может быть, если мы встретимся все, то из этого получится нечто. Ничего не получилось. Ну, то есть, кто-то с кем-то подружился лично, да? Но вот как сообщество это не было, не сложилось, потому что, наверное, не очень было продумано изначально как бы, шаги. Да? Ну, воронежцы мне сказали, давай вот у тебя есть какой-то самоздат, привези какой-то редкий самоздат, у нас ксерокс есть свой, будем печатать. Я вспомнил про этот журнал, вот, который был для девушки из Волгодонска, привез, печатал вообще 15 экземпляров, раздал и снова забыл. Вот. Проходит еще 5 лет. Вот. Я еду в Минск, 2004 год, каким-то своим делам, одновременно там концерт, панковский концерт, на котором должна играть группа «Контра ля Контра». Это такая была в тот момент мощная группа, такая очень, с очень пиндырными, я бы сказал, такими текстами, злобными, политическими, против Лукашенко, против Путина, там, против всего плохого, но очень драйвово поданная, да, таким женским вокалом. И девочка Саня, я слышал только, что ее зовут Саня, и вот мне сказали, Саня будет на этом концерте, иди. Я готов был просто броситься на колени и сказать как большое спасибо, потому что вот, помогает бороться со старостью, с подступающей старостью твой вокал. Вот, я, значит, какая-то такая небольшого роста девушка с крашенными белыми волосами, тоже чуть не бросается мне на колени и говорит: «Влад, большое тебе спасибо там, за твой журнал, который гвоздь привез в Гродно 5 лет назад». Вот такой, знаешь, вот толстый такой был. Вот сборник анархистских текстов. Я, короче, его прочла и понимала, что я неправильно живу. Что я не должна быть училкой истории, а такой-то, как я только что выучилась, а должна орать в группе. Я собрал группу, вот. Я вообще вокалистка контр-ля-контра, говорит. Вот так мое знакомство с Саней состоялось. Вот за 25 лет два отклика. А обычно же никто ничего не говорит. Все говорят: «Ну это да, читали». «А, да-да-да-да-да». Говорят: «А, ну да, знаете». И вот это вот, по этим нюансам, которые, да, вы можете оценить, как ваш труд вашим, как вашим знакомым. А незнакомые не утруждают себя обычно. Так вот, самоздат мне напоминает иногда такую... берете записку, пишете ее, кладете в бутылку, запечатываете сургуч, да, и в море. И вот она там плывет, кто-нибудь же прочтет. Я думаю, что это самый естественный, самый мощный стимул, почему самоздат никогда не умрет. Спасибо большое. Свободный университет. Имею.